В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» сопредседатель движения «Солидарность» и член оргкомитета партии «Народной свободы», еще и коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Борис Ефимович, ну, как ваши дела, как ваше здоровье? Вас с яйцами в Рязани закидали, да, я тут слышал? Трудна судьба оппозиционера.
Ну, вчера действительно была презентация нашего с Миловым доклада «Путин. Итоги. 10 лет в Рязани». Рязань уже 13-й регион, где, собственно, мы наш доклад презентуем. Вообще доклад распространен уже в 35 регионах страны. До этого я был в ряде сибирских регионов, в частности, в Бурятии, в Красноярске, в Иркутске и в Хакасии. Дело в том, что Рязань – это... хоть и близко от Москвы, но это такой особый регион. В этом регионе долгие годы жил путинский идеолог по фамилии Сурков, который является куратором вот этой ликующей гопоты, я имею в виду нашистов всевозможных мастей. И они вчера пытались там организовать провокации, нападения. Сначала в Рязанском Кремле, вот потом... Да, там они потеряли яйца, поскольку они так как-то очень быстро их побросали, ни в кого не попали и трусливо убежали. Это, собственно, для меня не новость, они так регулярно делают. Причем на кремлевские деньги, деньги черной кассы Кремля, так называемой, которой Сурков распоряжается. А после этого они пытались уже прилепить к моей машине фалоимитаторы. Это довольно такая комичная история, потому что, собственно, мы же понимаем, что эти фалоимитаторы куплены на сурковские деньги, мы их воспринимаем как фалосы Суркова. Но, в принципе, все это позорище, с одной стороны, а с другой стороны, это свидетельствует о том, что они бесятся, что они в истерике находятся. По поводу нашего доклада могу только сообщить господину Суркову, Путину и всем остальным, что презентация доклада продолжится. Кроме того, помимо презентации, еще друг Путина, долларовый миллиардер Тимченко, который начинал с ним совместную деятельность в начале 90-х годов в рамках скандальной сделки «Нефть в обмен на продовольствие». Так вот, этот человек по фамилии Тимченко, обиделся, который потом эмигрировал из страны и стал гражданином Финляндии, он сейчас подал на нас в суд на доклад «Путин. Итоги». Так что
взрослый... А что он отрицает? Он отрицает то, что он торгует нефтью практически значительной частью, там две трети, наверное, российской нефти через руки его компании проходит.
Ну, он продает на самом деле огромное количество нефти, он продает около 50-60 миллионов тонн нефти в год. Это составляет около 30% всей экспортируемой нефти из нашей страны. Вот, при этом он в 99-м году был таким средним предпринимателем, официально задекларирован, доход его был 500 тысяч долларов, но после того, как Путин стал президентом, его дела пошли в гору.
Знаете, есть такой тезис, после того не значит вследствие того.
Я согласен, но вот есть фактура. В 99-м году доход человека был 500 тысяч, уже в 2001 году, когда Путин всего лишь год проработал президентом, он стал заниматься крупномасштабным экспортом сургутнефтегаза, потом захватил экспорт Роснефти в высокой степени, потом Газпромнефти. В итоге он контролирует практически половину экспорта, морского экспорта нефти и нефтепродуктов из страны. Он еще знаменит тем, что во время нашего кризиса с Эстонией, помните, по поводу бронзового солдата, был остановлен экспорт нефти через Эстонию для всех компаний, кроме компании Тимченко Ганвар. И я должен сказать, что мы о нем написали. О нем написали в том ключе, что друзья Путина озолотились за время работы его президентом.
А он отрицает
что...
это?
Да как он может отрицать, когда он в списке Forbes стал долларовым миллиардером?
Ну, подождите, список Forbes это все-таки не
Он с Forbes'ом не спорит, равно как и с налоговыми органами Финляндии. Он не спорит. Поэтому впереди у нас захватывающие события в суде. Могу сказать, это...
Басманном?
Это не Басманный, это Замоскворецкий суд по месту моего жительства, поскольку я в Замоскворечье живу, на улице Малая Ордынка. Вот, кстати, там был суд Лужков-Итоги, вот по докладу Лужков-Итоги с Лужковым. Если вы помните, по итогам нашего суда с Лужковым мне надо было опровергнуть всего лишь одну фразу этого доклада. Причем сейчас она после отставки Лужкова совсем звучит смешно. Я ее напомню, Михаил, может, вы ее тоже забыли. Фраза такая: для большинства москвичей не секрет, что все уровни московской власти коррумпированы. Тлетворный пример для московской бюрократии — Лужков и его жена.
Про Тимченко говорим, то про жену Юрия Михайловича Лужкова тоже, в общем, вспоминается, да?
Совершенно верно.
На
самом деле здесь есть такая очень высокая корреляция между Лужковым и Путиным, только у Лужкова была жена бенефициаром того, что он был мэром, а у Путина бенефициаром становятся его дружки, ну, в частности, Тимченко, вот тренеры по дзюдо Ротенберги, которые тоже сначала его тренировали, а вдруг потом стали крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома», в частности, для «Северного и Южного потока», они тоже в списке Форбса доллары миллиардеры, и, кстати, они причастны к скандальному строительству дороги Москва-Санкт-Петербург, и в том числе к прокладке этой дороги через Химкинский лес.
Страна богатеет, и люди богатеют, вам скажут.
Ну, дело в том, что богатеют дружки Путина, и мы считаем, что это полный беспредел, что вот он как раб на галерах работает, как он любит заявлять, так вот, исключительно в интересах своих друзей. Один из этих друзей по фамилии Тимченко, вот он решил с нами теперь судиться, так что впервые в истории России современной вопрос коррупции в высших эшелонах власти вокруг Путина, среди его друзей, будет обсуждаться теперь уже на уровне суда. Я очень этому рад. Мы активно вместе с Володей Миловым, вместе с моим адвокатом Вадимом Прохоровым готовимся к этому процессу. Мы считаем, что этот процесс имеет очень большое общественное значение, поэтому, естественно, будем информировать общественность о ходе процесса. Я думаю, что будет очень много интересного выяснено и про Путина, и про его друзей, как они вдруг стали все долларовыми миллиардерами.
Но вы можете и проиграть ведь?
Ну, я вам так скажу, вот в Лужковском суде, когда он был мэром, мы, по сути, выиграли. То есть доклад Лужков-Итоги не только не изменился по сути, но сейчас он даже издается в издательстве «Эксмо» уже в коммерческом режиме.
И буквально... Денег заработаете, наконец.
Ну, гонорар там символический, Михаил, откровенно говоря, что меня не сильно радует, но тем не менее, когда издательство «Эксмо» вполне такое лояльное властям говорит, давайте мы издадим Лужков-Итоги, у меня возникает...
Так они издают после того, как Лужкова нет на должности. Да, вот они Путина же не издают доклад.
Я им как раз предложил сейчас издать Путин-Итоги, они думают. Я им говорю, зря думайте, давайте быстрее, потому что, имейте в виду, можете опоздать. Я думаю, что судьба Лужкова-Итоги, она повторится и с книжкой Путин-Итоги. Сначала экранизация, потом отставка.
У нас в эфире Борис Немцов. Мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как настроены фигуранты дела ЮКОСа? Об этом говорим с одним из авторов очного интервью с Ходорковским и Лебедевым Юрием Ростом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Борисом Немцовым. Ну, про суд с Тимченко мы уже поговорили. Теперь давайте вернемся к любимой вашей теме. Борис Ефимович, получается верна поговорка «за что боролись, на то и напоролись». Я имею в виду отставку Юрия Лужкова. Ну, меняют вот мэра, да, отправили его в отставку. Конечно, не потому, что вы издали свой доклад о коррупционных разных историях в московской мэрии, а потому что Юрий Лужков повелся нелояльно по отношению к президенту России. Но главное, получается, в чем-то прав Сергей Митрохин. Меняют знакомого Юрия Лужкова на четверку выдающихся кандидатов от путинской бюрократии. Вот любого можно взять, и вы понимаете, что это будет шило на мыло, или нет?
Ну, сама по себе процедура, она убогая. Дело в том, что москвичи никакого отношения к назначению мэра не имеют. Более того, двух из этих четырех они толком-то и не знают. очевидно, что ни Левитин, министр транспорта, который не москвич, ни Собянин, который из Сибири, они не знают. Я думаю, сейчас, если опросы провести, знаете ли вы Левитина или Собянина, то дай бог, если 2-3% москвичей скажут, что знают. Вот. В этом смысле мэр, кем бы он ни был, он нелегитимен.
Вы намекаете, что Шанцев или Швецова лучше?
Ну, по крайней мере, Шанцев в Москве работал, работал с Лужковым. Я, конечно, понимаю, что вот такая связь с Лужковым явно теперь его дискредитирует, так же, как и Швецову. Но сам факт того, что москвичи никакого отношения к назначению мэра не имеют, это ужасно. Кроме
между
того,
прочим, кроме того, опросу Левады, знаете, 46% москвичей хочет избирать мэра на прямых выборах. Все остальные варианты ответа там 14, 8, 3, 5%. То есть большинство...
Ну да, большинство, конечно.
За.
Да, причем, знаете, что удивительно? Вот смотрите, внесено 4 кандидатуры. Некая пауза, да, президент имеет возможность пока не вносить кандидатуру. Казалось бы, эти кандидаты, неплохо бы, чтобы они хотя бы свое видение проблем Москвы изложили.
Не, они сидят, молчат.
И как, так это же поразительная вещь. Слушайте, Москва задыхается от пробок, в Москве нечем дышать, в Москве самый высокий уровень онкологических болезней среди детей. Да, генеральный план московский – это катастрофа. Москва будет городом, не приспособленным для жизни. В Москве запредельные цены, в Москве запредельнейшая коррупция. То есть, я думаю, один из самых коррумпированных городов мира. Эти два, четверо, извините, деятеля, да, которых там куда-то вносят, они бы хоть что-нибудь пробубнили бы, хоть что-нибудь бы сказали по этому поводу?
Слушайте, ну, получается, что за них действует исполняющий обязанности мэра господин Ресин. Вот он остановил строительство депозитария у Кремля, сказал, что хорошо бы Петра Первого статуй куда-нибудь переместить. Ну, сегодня строительство на Пушкинской площади заморозил, реагируя на протесты общественности. Получается, что публично личный деятель Ресин, которого никуда вроде не выдвигают.
Куда Ресин денется? У него часы за $1 миллион на руке. Он будет делать ровно то, что ему говорит Путин, говорит Медведев. Сказали отречься от Лужкова. Он вот символически стал переносить Петра Первого. Видимо, в Петербург питерским хочет его отнести, да?
Лужков реагирует на что-то.
Лужков вышел из «Единой России», считая, что это партия предателей. Ресин тут же в партию предателей вступил. Ему деваться некуда. Понимаете, человек ни секунды не работал в частном секторе, ни одной секунды, внимание, Михаил. И этот человек не стесняется носить часы за миллион.
Но это, может, китайская подделка.
Он это, да, за $1 миллион вряд ли. Он вот на таком суперкрючке, да, находится, что он выполняет ровно те команды, которые ему дают. Поэтому про Ресина забыли.
Команды такие, что немножечко учитывать общественное мнение.
К тому же ему 74...
Разве это плохо?
Нет, секундочку, ему 74 года, ему уже на самом деле все равно, он должен о вечном думать. Очевидно, что его берут просто потому, что остальные... должны войти в курс дела. К тому же двое из этих людей абсолютно про Москву ничего не знают. Поэтому им нужен некий такой человек, который бы, по крайней мере, в хозяйстве разбирался. Речин, очевидно, за 20 лет работы в Москве в хозяйстве разбирается. Тут спорить нечего. Другое дело, что личность он одиозная, но это другой вопрос. Так я все-таки вернусь к теме. Вот смотрите, есть проблема коррупции. Вот я хотел бы узнать, как эти четверо вообще собираются с ней бороться. Ну, например, я убежден, что каждый из них должен поклясться на Конституции, что ни он, ни его жена, в скобках муж, да, там, близкие, родственники, не будут заниматься ни строительным бизнесом, ни девелопментом, ни чем-то таким, что связано с городским хозяйством.
Закон этого не требует.
Этого не требует закон, но здесь московская жизнь этого требует, потому что Москва задыхается от этого воровства и поборов. Да, вот если бы они взяли на себя обязательство, что точно ни мы, ни наши близкие, дети и так далее не будут заниматься бизнесом в Москве, это уже было бы куда ни шло.
Это какая-то второе, с ветряными мельницами.
Нет, второе, что вот это засилие цензуры, вот это хамство в отношении журналистов, что с этим будет покончено. Третье, что нелегитимная дума, которая избрана за счет массовых фальсификаций, что он сделает все, этот самый мэр, чтобы эту думу переизбрать уже на честных выборах.
Сейчас «Справедливая Россия» в суд подала.
Правильно сделали, что подала в суд. Это нелегитимная дума. Они воровским путем украли голоса у москвичей. 92% мест принадлежит партии «Единая Россия». В Туркмении ситуация лучше, и в Чечне даже у Кадырова лучше все это выглядит. Если бы они хотя бы очевидные вот такие вещи сказали, если бы они сказали, что люди, которые себя запятнали работая с Лужковым, в коррупционных сделках и так далее, они будут уволены, что будет обновление. Вот эти вот вещи они бы сказали.
Но
что
не
мы
может
генерали...
строиться если честный сказали, капитализм мы... в отдельно взятом
что
городе.
Мы генеральный план, который на самом деле убивает город как организм, что мы этот план отзываем, что мы будем его пересматривать. они бы хоть что-нибудь в отношении 10-миллионной Москвы сказали, что они сидят там, спрятались или бегают по коридорам, интригуют, чтобы их назначили. Это же абсолютный абсурд. Это
вы же знаете, что как минимум двое из этих людей нигде не бегают, они так для комплекта в этом списке.
Кто? Ну, можно узнать?
Ну, я думаю, что оба московских соратника, бывший и нынешний Лужкова, и Шанцев, и Швецова, шансов не имеют.
Я так не думаю. Я, например, считаю, что... Я так не считаю. Я думаю, что если они хотят разделить, если они хотят разделить посты мэра и председателя правительства, а слухи об этом Москву наводнили уже давно, то мне представляется, что как раз может быть тандем из этих четверок, из этой четверки составлен. Допустим, Собянин мэр, а Шанцев председатель правительства.
Ну, зачем тогда Рейсина раскручивают?
Ну, потому что Москва должна жить. Понимаете, есть пауза. Лужкова отставили еще в конце сентября. Уже прошло, извините, больше полумесяца. Город должен жить. Город не может существовать без власти. Это очевидно.
Так как же, есть поэтому, власть, есть исполняющие обязанности мэра, чиновники работают.
Поэтому заставили Рейсина отречься от Лужкова, заставили принимать решения, которые там Лужков долгое время лоббировал, вот, поклялся на крови, вступив в эту партию воров и предателей «Единая Россия». Ну, все более-менее понятно, что он делает, но очевидно, что он временная фигура, он уйдет.
Слушайте, знаете, какие данные интересные опроса того же Левады-центра? Вот что спрашивают москвичи, изменится что-то с новым мэром? Большинство уверено, что все останется по-прежнему, 49%. Еще интересная вещь. Вот вы все разоблачали Юрия Лужкова, а народ говорит, москвичи, 59%, что он принес больше хорошего, чем плохого. Вот. Хотя по России эта цифра не 59, а 35. Но многие затрудняются ответить.
А по России считают, что плохого больше?
По России считают, что затрудняются ответить. Больше хорошего 35, больше плохого 24, затруднились ответить 41. Но это эффект вот этих телепередач, я думаю. И что еще интересно, какие чувства вызвало вас известие об увольнении Лужкова с поста мэра Москвы? Удовлетворение и одобрение 29%, беспокойство 28%. Это по Москве. Ну и последнее. Что должен делать президент Медведев? При том, что Юрий Лужков принес Москве больше хорошего, чем плохого, да? 58% москвичей и 63% россиян считают настаивать на расследовании фактов коррупции и злоупотребления Лужкова.
Да,
вот... А вот будет он это делать или нет?
Давайте так, вот я считаю, знаете, вот как в Советском Союзе была литературная газета, я не знаю, читали вы ее или нет, Михаил, но я ее читал.
Да там, я тоже грамотен
там,
был тогда.
Да, там была такая замечательная перестроечная
если
рубрика.
Бы директором,
если, да, если бы
это было еще при Андропове.
Да, при Андропове, да, если бы мэром был я. Вот я могу сказать, если бы мэром был я, первое, что бы я сделал, я бы расследовал те коррупционные деяния, которые совершил Лужков, причем обратил бы внимание на три вопиющих. Если вам интересно, я могу сказать, на какие три. Первое – это одно из самых последних хамских решений Лужкова о создании частно-государственного партнерства между ним и его женой. Цена этого партнерства – 4 миллиарда долларов, из них 2,5 миллиарда должен был заплатить московский бюджет, а 1,5 должна была заплатить Батурина, при этом предполагаемый доход Батурина – 7,5 миллиарда долларов США. Вот это абсолютно такое гнусное хамское коррупционное решение было принято еще тогда, когда дым над Москвой после пожаров не развеялся, в 20-х числах августа. Второе, что бы я расследовал, это так называемый, по-другому не скажешь, тендер на ремонт знаменитого памятника рабочему и колхознице Веры Мухиной. Тендер был объявлен новогоднюю ночь 2008 года, когда все уже пили шампанское и ели салат оливье. В общем, все ели и пили, кроме Батуриной, которая оказалась единственным участником этого тендера. При этом стартовая цена ремонта скульптуры 80 миллионов долларов, а через месяц Лужков с барского плеча за счет бюджета заплатил своей жене больше 100 миллионов долларов на ремонт.
Василий Ильич, а в чем смысл бороться вот с хвостами
Юрия
Лужкова?
Я сейчас скажу. Вот смотрите, вы что сказали? Вы сказали, что москвичи считают, что 49% москвичей, то есть половина, считает, что ничего не изменится. Да. Знаете, почему москвичи так считают? Потому что они думают, что придет новый и будет также воровать, брать взятки и помогать своим родственникам зарабатывать миллиарды. Поэтому, если не провести... Я не кровожадный человек. Пусть Лужков там живет как хочет. Но сначала он должен ответить за все те коррупционные дела, которые он совершал.
Он уже в Вене.
Ну, я не знаю, Венион, не Венион.
Слушает подмосковные вечера и дает интервью.
Пусть Интерпол его объявляет в розыск. Это, знаете, шило в мешке не утаишь, а Лужков в Вене не спрячется.
Оттуда он уже произносит политические обличения. Говорит, что нет демократии в стране.
О, Господи, вы знаете, у нас так, каждый самодур и диктатор, как только его в отставку отправляют, тут же становится демократом. Это мы уже 1000 раз проходили.
А представляете, пойдет он на выборы с какой-нибудь партии, будет бороться за демократию. Разве это плохо?
А можно узнать, с какой?
Я не знаю, но он даже одну похвалил, называется «Яблоко».
Да, вы думаете, партия «Яблоко» осмелится Лужкова взять к себе?
Я не знаю, я же не состою в партии «Яблоко».
И кроме того, как вы считаете, партия, которая ни с кем ни о чем никогда не договорилась, может с Лужковым о чем-то договориться всерьез?
Ну, есть люди, с которыми она и договаривалась, на самом деле.
Ну, расскажите. Интересно
будет. В следующий раз. Борис Березовский пообещал поддержать бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, если бывший градоначальник выйдет 31 числа на Триумфальную площадь в Москве. Вы готовы выйти на Триумфальную площадь вместе с Юрием Лужковым?
Значит так, я, во-первых, хожу на Триумфальную площадь, и 31 октября вы можете, Михаил, там меня увидеть.
В участке, видимо, обычно, и в суде потом.
Ну, хотите, приходите сразу в участок, но я бы вам советовал прийти... Я, кстати, собираюсь там Путин итоги доклад раздавать москвичам, ОМОНовцам. Кстати, ОМОНовцы с большим интересом читают доклад. Может быть, даже с большим, чем гражданские люди. Теперь, я думаю, что Лужкову не стоит приходить на Триумфальную площадь, Михаил.
Почему?
Его там изобьют.
Но обычно пенсионеров не трогают.
Нет, его изобьют вот почему. Потому что большинство участников стратегии 31 убеждены, что запрет, а что тут убеждено, это очевидно, запрет на проведение там акций давал лично Лужков.
Так вы хотите сказать, что демонстранты
его обидят? А жестокость ОМОНа тоже им поддерживалась, поэтому... Я думаю, что если Юрий Михайлович не хочет получить по физиономии, ему лучше на Триумфальной площади не появляться.
Угу. Знаете, что Лора пишет? Расследовать коррупционную деятельность Лужкова в Москве – это все равно, что осудить коммунистическую партию. А на это даже не пошел Ельцин.
Ну, кстати, неправильно Ельцин сделал. Нужно было расследовать. Потому что, знаете, был суд над нацистами, Нюрнбергский процесс, и сейчас в Германии никому в голову не придет пытаться там реабилитировать Гитлера, а у нас Сталина реабилитируют все, кому не лень.
Угу. То есть вы хотите сказать, что все-таки нужно вместе с Кремлем сейчас обличать Юрия Лужкова?
Нет, абсолютно не согласен. Я, во-первых, Михаил, не участвовал в этой заказухе и чернухе, которая лилась с путинских телеканалов с экранов. Не участвовал.
Они вас побоялись
цитировали. Это неправда, они меня приглашали.
И вы сами не пошли?
Да. Да, это во-первых. Я не участвую ни в какой заказухе. Во-вторых, доклад Лужков итоги написан был в сентябре 2009 года, когда еще в голову никому не приходило, что можно вообще разговаривать о коррупции и беспределе, которую Лужков вместе со своей женой устраивает в Москве. Тогда не только, кстати, представители власти, но даже мои соратники по солидарности говорили, что распространять доклад Лужков итоги, а мы распространили 400 тысяч экземпляров у метро, это дело небезопасное, потому что вся Москва Лужкова любит. Но вот смотрите, какая важная вещь социологическая. 59% москвичей считают, что Лужков сделал больше хорошего. А знаете, почему они так считают?
Мы после новостей, Борис.
Хорошо, договорились.
Да, продолжим после новостей, а «Время и мир» в эфире в 22 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Иркутский областной суд отменил приговор чиновнице Анне Шевенковой, по вине которой в результате дорожно-транспортного происшествия одна девушка погибла, вторая получила тяжелые травмы. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. 6000 жителей Кирова отказались принимать участие во всероссийской переписи населения. Такую форму протеста избрали работники 2 частных автопредприятий города, недовольные политикой городской администрации. В Хамоуническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерениях просить более мягкого наказания для подсудимых. На востоке Таджикистана началось добровольное разоружение боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, Одними из первых властям сдались полевые командиры Мирзухуджа Ахманов и Мулло Садриддин. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью 28-летнего мужчины, скончавшегося, предположительно, в результате пыток в милиции. Мэру города Георгиевска Ставропольского края Виктору Губанову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Он временно отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Союза. Он выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарность» и член оргкомитета партии «Народной свободы» и «Коалиции за Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов. 8-800-222-12. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер 660-1046. Борис, мы остановились как раз вот на этой теме, почему большинство москвичей считает, что Юрий Лужков сделал больше хорошего, чем плохого. Так почему?
Несколько причин. Первая причина – это то, что пенсионеры благодарны Лужкову за так называемые лужковские надбавки, и пенсии у московских пенсионеров выше, чем в стране. Должен, правда, разочаровать москвичей. Дело в том, что это он, конечно, не свои деньги платил, и не деньги своей жены, а это бюджетные деньги, причем всего лишь 7,5% московского бюджета, а именно 75 миллиардов рублей, 75 миллиардов рублей тратились на эти самые надбавки. Второе, москвичи считают, что все, кто у власти, все воры, и это не есть излечимая болезнь. Так вот, парадокс стоит в том, что, с одной стороны, большинство москвичей подавляюще считают, что Лужков вор и коррупционер, а с другой стороны, считают, что он сделал больше хорошего, чем плохого. И я считаю, что это признак больного общества, и если мы не справимся с этой болезнью, перспектив ни у Москвы, ни у страны нет.
Александр пишет, после отставки Лужкова вспоминается эпитафия Катерины де Медичи. Эта королева была ангелом и демоном, строила корабли и разрушала города, породила 3 королей и 4 гражданские войны, да примут ее ад и рай. Красиво?
Да, очень.
Да, противоречивая личность. Ну, хорошо, Борис, а почему вы выборы проиграли? Виртуальные выборы мэра вы проиграли на первом месте. Алексей Навальный, блогер, как это называется, гринмейлер, на втором месте кандидат против всех, а вы только третий. Столько старались, а народ вас не уважил.
Михаил, ну, во-первых, я рад, что я оказался в тройке призеров.
Ну, обошли официальных кандидатов.
Да, сильно обошел всех официальных кандидатов. Кстати, те, которых Медведев заявил, 4 кандидата, они там меньше 1% получили, а я, по-моему, почти 12. А вот во-вторых...
Тоже немного.
Нет, во-вторых, знаете, что характерно, что и Навальный, и я, и, кстати, третье место занял Лебедев.
А Лебедева Саша, забыли,
да? Да, да, Лебедев занял третье место. Вот, это как раз те люди, которые тему коррупции считали одной из самых опасных для Москвы, и то, что более 60 тысяч пользователей Рунета, принявших участие в голосовании, отдали предпочтение тем, кто пытался бороться с коррупцией в Москве, а говорит об очень многом.
А может быть, наоборот, народ России, он понимает, что вот теперь разрешили критиковать Лужкова, голосовать за Навального, Немцова и Лебедева. Ну, такой просвещенный народ. Раньше бы побоялись, а теперь вот вышло такое разрешение. Да,
да, нет,
сверху.
Но все-таки интернет – это территория свободы у нас, слава богу. Там не очень трусливые люди находятся в интернете. Поэтому я не думаю, что вот разрешили, они поэтому за оппозицию решили голосовать. Второе, я откровенно вам скажу, я не рассматривал то, что происходило на сайте «Коммерсанта», и не рассматривал это как выборы. Это мне было, конечно, и лестно, и интересно, но как выборы я это не рассматривал, никакой предвыборной кампании в интернете не вел. Вот за меня там не агитировали популярные блогеры, не писали какие-то там статьи в поддержку и так далее и тому подобное. Скорее всего, это, наверное, оценка моей деятельности, в том числе и...
Как писателя.
Да, ну как вот там публицисты, как человек, который написал там довольно обширный антикоррупционный доклад про Лужкову и его жену, скорее всего, это. Если бы мне сказали, что это выборы, и я бы реально участвовал в предвыборной кампании, я думаю, что мы с Навальным бы поборолись, и, в общем, возможно, я бы даже и оказался на первом месте. Я просто к этому так не относился.
Так, вот нам тут меняют тему слушатели, я смотрю. Сейчас мы найдем. Так, извините. Вот, судя по политической ситуации в нашей стране, Медведев молодой, Путин не старый, вряд ли ваш сын, скорее только внук, сможет реально участвовать в политике. Понимаете ли вы это, Роза? Это намекает на то, что ваши все политические проекты, которые за последнее время появилось еще целых два, и коалиция четырех, хотя была уже и солидарность, а теперь коалиция четырех Немцова, Касьянова, Рожкова, Милова, ну и других, конечно, людей, и вот эта партия народной свободы, все это в пользу, ну не бедных, а в пользу будущего.
Ну, я считаю, что перспектива России с Путиным до 2024 года, а именно такая перспектива нам сейчас светит, она катастрофична для страны и для нас, и для наших детей, и для наших внуков, потому что это даже вам не Брежнев.
То есть лучше 6 лет с Медведевым.
Я считаю, что вся эта бригада, которая довела Россию до африканского уровня коррупции, которая работает только в интересах своей питерской группировки и привела к тому, что дружки стали миллиардерами, что Россия еще больше стала сырьевой державой, еще больше зависит теперь не только от Запада, но еще и от Китая. Я считаю, что такая перспектива движения в третий мир семимильными шагами, она катастрофична для нас и наших детей. Поэтому мы обязаны, если мы патриоты страны, сделать все, чтобы этих людей отправить на политическую свалку.
Кто все-таки управляет страной? Путин или Медведев?
Значит, страной управляет в основном Путин, но хочет управлять Медведев.
И вот Дмитрий Быков нас сегодня целый час убеждал, что жизнь толкает Медведева на позиции реформатора. Ну, как Хрущева, да, вот история дала ему шанс стать реформатором.
Знаете, я не хочу с Дмитрием спорить, я хочу оценить только итоги правления Медведева.
Их то есть будет еще один доклад?
Нет.
Есть на целую книжку нет у вас?
Нет, а в нашей книжке есть самая маленькая глава, называется «Медведев. Итоги». Она самая маленькая. Занимает она одну страницу не потому, что мы не уважаем президента, а потому что за 2,5 года...
По делам его?
Ну, естественно. За 2,5 года человек добился всего 4 вполне таких, я бы сказал, разоблачающих действий. А именно, продлил президенту полномочия с 4 до 6 лет, изменив Конституцию. Продлил полномочия Думе до 5 лет с 4. Это оба решения и застойные, и коррупционные. Второе, что он сделал, признал независимость Осетии и Абхазии. Теперь там пропадают наши с вами миллиарды, десятки миллиардов рублей. Они там разворовываются, а никто там не восстанавливает ни жилье, ни дороги, ни инфраструктуру. А, кстати, русских еще многих выселяют из квартир в Абхазии. И эти квартиры занимают так называемые вот коренные жители республики. Вот, это второе кошмарное решение, которое тоже, знаете, реформаторским трудно назвать. Третье решение – это кабальная такая разорительная для России сделка «Газ в обмен на флот». 40 миллиардов долларов наш бюджет должен будет заплатить за музей флота, потому что Черноморский флот не является флотом современным, это музей. И, кстати, использоваться может только в акватории Черного моря, потому что Босфор контролируется НАТО, а в акватории Черного моря у нас один враг – Грузия. Вот. Так вот, за этого врага Грузию мы должны будем избежать 40 миллиардов долларов. Ну, естественно, 40 миллиардов долларов заплатить. А вот это, собственно, третья доблесть Медведева. И четвертый подвиг Медведева – это отставка Лужкова без объяснения причин. Вот, собственно...
А Сколково забыли? Вы что?
А что он там?
Заповедник современной науки.
Шварценеггера привез, выбрал место такое же, как Рублевка. Живут там олигархи. Цена квадратного метра от 15 тысяч долларов и выше. В принципе, надо быть полным кретином, чтобы место для инноваций и модернизации избрать такое, что ни один ученый, ни одна венчурная компания не смогла там ничего арендовать.
Да они в очередь уже стоят к вашему
еще другу раз, Чубайсу. Там крупнейшие корпорации американские действительно, может быть, стоят в очереди, потому что Yahoo, Google и Microsoft арендовать или купить недвижимость Сколково за 15 тысяч долларов за метр ничего не стоит. А вот маленьким компаниям, где работают молодые ребята, яйцеголовые, которые экономят деньги, поскольку их у них нет, да, вот этим людям будет не по карману. Ну, там что-то арендовать. Зачем они Рублевку выбрали в качестве иногорода? Неужели непонятно, что это даже хуже, чем Потемкинская деревня?
Ну что ж, давайте мы немножко...
А самое главное, что нет никакого Сколково, одна только бла-бла-бла. Где Сколково-то, назовите?
Ну там академия какая-то, где учат бизнесменов.
А, академия, так есть. Она была и без этого и награда.
Мария Николаевна из Обнинска, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вопрос Немцову можно задать?
Давайте, давайте, вы в эфире.
Вот скажите, пожалуйста, я так думаю, если выходят наши... Ну, нужно наше государство демократическое, наши люди на Триумфальную площадь, и они выходят ни с каким оружием, ни с какими там хулиганскими действиями, просто хотят высказать свое отношение к действующим власти, которую народ выбрал. И за это они получают ОМОНовцами, милицией по башке, и за это их всех наказывают. И приближаются у нас выборы, и нашей власти есть что защищать. Я так думаю, подскажите, пожалуйста, Борис, я сомневаюсь или нет. Поэтому сейчас ставят на место вот этого Собянина, который будет сподвижником, сообщником и одного нашего руководителя государства, и другого, для того, чтобы выборы стали такими, чтобы они защитили все то, что у них сейчас есть, а мы в демократическом государстве были для нашего руководства ширмой, фирмы, мы народ для государства, а на самом деле должно быть по-другому. Мы, как в свое время говорил Путин, что он как менеджер, мы его наняли. Я права или нет?
Но ошиблись. Мария Николаевна, спасибо большое.
Мария Николаевна, спасибо за вопрос. Я думаю, вы абсолютно правильно понимаете, почему они хотят поставить абсолютно ручного и лояльного. Во-первых, для того, чтобы обеспечить себе наперед любой результат на предстоящих выборах, то есть чтобы человек был готов совершить преступление, манипулировать, обманывать и фальсифицировать выборы в пользу группировки, которая сейчас находится у власти. Во-вторых, чтобы они, эти самые мэры или мэр вместе с председателем правительства, защищали и бизнес-интересы той группировки, которая сейчас находится в Кремле и в Белом доме. Вот ровно исходя из этих соображений, а совсем не из интересов москвичей, исходили те люди, которые вносили на согласование 4 кандидатуры.
Да. А вы, тем не менее, хотите вот с вашей новой партией, с коалицией участвовать в выборах. Вы не видели, как проходили так называемые выборы вот 10 октября?
Михаил, ну, во-первых, ключевая задача – это все-таки выдвинуть единого кандидата в президенты. Выдвижение, я надеюсь, состоится в первой половине следующего года. И само по себе это событие знаковое, потому что до сих пор демократы не могли на эту тему никоим образом договориться.
Да, они на много тем не могли договориться.
Во-вторых, Михаил, во-вторых, я рассматриваю мероприятия, я подчеркиваю, слово «выборы» я не употребляю, я рассматриваю мероприятия 2011-2012 года как возможность для оппозиции, демократической оппозиции, заявить о том, что мы не согласны с курсом воровским, полицейским, который проводит Путин и Медведев, и мы предлагаем нашей стране европейскую альтернативу. Третье, я считаю, что нужно использовать все возможности для того, чтобы нанести максимальный ущерб этому режиму, потому что чем быстрее мы его отправим в отставку, тем лучше будет для страны. Четвертое. Я считаю, что наряду с этими мероприятиями необходимо активно участвовать в уличной борьбе, в том числе и в стратегии 31, в проведении согласованных митингов, демонстраций, шествий и так далее и в Москве, и в других регионах России. Дальше. Я считаю, что нам надо вести дело к тому, чтобы провести 100-тысячный митинг в Москве с требованием отставки Путина как архитектора этой воровской, абсолютно никчемной системы управления страной.
И Медведев вас послушает и уволит Путина?
Вы знаете, я не знаю, послушает он или нет, я знаю только факты. А факты следующие. Когда в Калининграде митинг 12-тысячный потребовал отставки Босса, никуда Медведев не делся и отправил его в отставку.
Да, и какой персонаж там появился?
Когда, секунду, мы сейчас про отставку Путина говорим или про новый персонаж? А я, кстати, считаю, что любой другой лучше. Да. Чтобы было понятно.
Знаете, Александр иронизирует. Жизнь толкает Медведева в сторону реформаторов, как в свое время Хрущева. Ага, прямо так и толкает. Интересно, куда толкался Хрущев при живом генералиссимусе? Ну, никуда, конечно.
Не, Хрущев сидел тихо при Сталине, это всем хорошо известно. Вот, и в этом смысле Медведева сравнивать с там, Хрущевым трудно, потому что генералиссимус-то премьер-министром работает.
В общем, как-то все неубедительно. Леонид из Кингисеппа, пожалуйста.
А?
Да, вы в эфире. Леонид, в эфире.
В эфире, спасибо. Борис Ильич, добрый вечер.
Добрый.
Так, у меня вот к вам такой вопросик. Ну вот вы были на заре перестройки, вот 92-й год, буквально все, как говорится, только начиналось. Ну, как вы считаете, и тем более вы работали очень долгое время с Григорием Явлинским, и как-то, как вы считаете, по-моему, на мой взгляд, на тот период, все-таки Григорий Явлинский, тем более, хоть у него было 500 дней, хоть там можно было записать хоть 900, хоть сколько, но там, во всяком случае... Было очень много. Очень...
Понятно. В общем, Леонид хочет узнать ваше мнение о Григории Явлинском в прошлом и сейчас. Переведем.
Ну, Леонид действительно хорошо помнит мою биографию. Действительно, в 92-м году, когда я был нижегородским губернатором, Явлинский работал вместе со своими ребятами в Нижнем Новгороде, и мы даже сделали программу развития Нижегородской области совместно. Что касается современности, то я, с сожалением, должен сказать, что на протяжении последних 7 лет партия «Яблоко» регулярно проигрывает выборы.
То, что это, называется выборы.
Да, да. Ну, в 2003 году парламентский, в 2007.
Да, и вы вот, тоже не выиграли.
И вот сейчас выборы, которые, так называемые выборы, которые прошли 10 октября, единственный шанс, который был использован партией, случился тогда, когда СПС и Яблоко договорились и вместе пошли на выборы Мосгордумы в 2005 году. Это был единственный всего случай за последние 7 лет. Причина провалов, на мой взгляд, в том, что партии исповедуют политическое сектантство, а точнее даже не партия, а ее верхушка, потому что огромное количество уважаемых людей, входящих в Яблоко, они против сектантства, но они заложники руководящего состава партии. Я считаю, что такая политика, к великому сожалению, она приведет партию и к провалу на следующий год, к неминуемому причем провалу. Вот, идеологически должен сказать, что особых разногласий между нами нет, да. Ну, смешно считать разногласиями заявление Митрохина о том, что коалиция наша за Россию без произвола и коррупции, за демократию с олигархами, а Митрохин за демократию без олигархов, особенно после того, как он заявил желание сотрудничать с Лужковым, крупнейшим
скорее
московским...
Скорее, Лужков заявил желание сотрудничать с партией.
Он тоже согласился, да. Дайте, Лужков и Батурина – это классический пример олигархии, просто классический пример, можно в определение. И когда лидер партии говорит, что будем... по конкретным вопросам сотрудничать, собственно, это
а
его
вы не
выдает.
Будете?
Конечно, нет. Для нас репутация имеет значение.
А что вы будете делать?
Я же вам сказал, вот 13 декабря пройдет съезд коалиции, где мы обязаны будем принять программу партии, устав партии.
Партия кадетов.
Да, партия... Да,
народной свободы.
Да, партия
историческое
народ...
название.
Партия народной свободы. Действительно, так партия кадетов называлась в 6-м году. А вот в следующем году мы должны будем выдвинуть единого кандидата в президенты на специально собранном съезде по движению этого единого кандидата. Кроме того, в течение первой половины следующего год должны пройти по всей стране конференции будущей партии, где мы, собственно, будем излагать нашу программу, свое видение развития страны.
То есть а потом нас... пойдете на поклон в Минюст.
Мы ни на какой поклон не пойдем, ни в каких подковерных сделках участвовать не будем.
Может быть, вашу программу только напечатают в российской газете, если закон сейчас не изменится срочно.
Вы, кстати, знаете, насколько мелочная у нас и неадекватная у нас власть, что они, чтобы нашу программу не опубликовала российская газета, они в первом чтении приняли закон, в соответствии с которым после съезда партии не обязательно публикация программы в российской газете.
Да, то есть только они после так, регистрации.
Да, то есть они так боятся, как огня оппозиции, что даже на таком мелочном уровне готовы все законопатить.
Борис, насчет репутации. Ну, некоторые вас не любят, пишут. Немцов и Путин – люди Ельцина злодеи. Почему Немцов лучше Путина?
Ну, знаете, я убедить взрослого человека, кто лучше, кто хуже, невозможно. Но мне представляется, что надо сравнить, что там я делал, например, будучи губернатором, и что Путин делал, работая президентом. То есть, ну, Нижний Новгород был краем непуганных журналистов. При Путине, как известно, убили Аню Политковскую, Наталью Истемирову, Магомеда Евлоева и еще десятки людей. И, кстати, эти убийства не расследованы. Да? Второе. Я не был замечен ни в каком живодерстве. Да? Не было никаких там терактов и так далее. А при Путине из танков и гранатометов стреляли по Бесланской школе и погибли более 300 людей. Да? При мне мои дружки не становились миллиардерами. При Путине его тренеры по дзюдо, а также те, которые торговали там керосином, вдруг оказались в списке Форбса.
Вашего друга посадили, по-моему, вот, да, за воровство.
Подождите, его посадили, когда я был при власти. Это о чем говорит? Это говорит ровно о том, что я сейчас утверждаю, что никому при мне не удавалось вот набить себе карманы только потому, что там меня кто-то знал или со мной был в хороших отношениях. А при Путине ровно наоборот происходит. Поэтому вы сравниваете деяния. Я, конечно, понимаю, что 90-е и 2000-е разные годы. Это были голодные годы с дешевой очень нефтью, с дефицитом бюджета, с разрушенной экономикой, с банкротством СССР и так далее. Вот. Но, тем не менее, сравнение, оно очевидно. Поэтому здесь никакой рекламы нет. Если бы у нас в стране была свобода, и мы могли с Путиным в прямом эфире провести дебаты, я бы ему задал несколько очевидных вопросов.
Ну, например,
почему у Абрамовича 4 самолета и 5 яхт, и он владелец Челси, а, собственно, мало чем от него отличающийся Ходорковский сидит в тюрьме, еще непонятно, когда выйдет.
А почему сидит Ходорковский?
Потому что он конкурент Путина политический.
И будет сидеть вечно.
И дело это политическое. Ну, к сожалению, пока Путин при власти будет сидеть. Хотя Медведеву, чтобы стать президентом, вообще его лучше бы амнистировать. Или, например, помиловать. Или, например, второй вопрос. Как так получилось, что тренеры под дзюдо вдруг стали дорогими миллиардерами?
Они гениальные предприниматели.
Ну, Путин нам расскажет, как это получилось. Пусть нам расскажет, кто отдавал команду стрелять из гранатометов по Бесланской школе. Конкретно только. Кто отдал приказ, что погибли дети?
Вот, кстати, Александр из Владикавказа звонит. Александр, ваш вопрос Борису Немцову, пожалуйста, кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня другой вопрос. Борис Ефимович, вот вы выдвигались на Сочи в мэры, все проиграли. Какая разница вот сейчас, какой смысл выдвигаться сейчас в президенты кому-то что-то? Ведь все равно накидают чуровские ребята.
Вот. Понятно, бесполезно все. Пожалуйста.
Да. Александр, но то, что было в Сочи, судя по вопросу, вы, наверное, в курсе, да? В книге рекордов Гиннесса, знаете, какой показатель? Количество проголосовавших на выборах мэра Сочи до дня голосования, то есть досрочно.
Ну, понятно, сфальсифицировали.
Проголосовали 35%.
Согласились.
А я считаю, что независимо от того, как нагло, подло и воровато будут себя вести власти, мы обязаны участвовать в этом.
А что изменилось в Сочи-то
действительно, во-первых,
людям вы
альтернатива.
Рейтинги заплатили?
Нет, это альтернатива. И у людей должен быть выбор, это раз. Второе, это дискредитация власти. А я считаю, что пока народ не узнает, кто правит народом, в общем, он с этой властью прощаться не будет. Третье, это действительно привлечение к себе гораздо большего количества сторонников, чем есть вот в настоящий момент. Потому что мероприятия так или иначе привлекают внимание к политическим процессам, и даже аполитичные люди начинают интересоваться, а чем же власть от оппозиции отличается. И самое главное, если мы ничего не будем делать, знаете, под лежащий камень вода не течет. Если мы ничего не будем делать, ну, тогда ничего не будет меняться.
Борис, а вот в Сочи сегодня подписан контракт на строительство трассы Формулы-1, причем за счет государства. Путин и Берни Эклстоун подписали контракт с 2014 года. Разве плохо, что в Сочи будут гоняться вот на этих машинках, например, там всякие, построят всякие там трассы, еще к этому дворцы спорта и все прочее. Ваш родной город, вы его не любите.
Я очень люблю город, именно поэтому я против садистской Олимпиады, которую там затеяли.
Ну, что делать? Уже подписались.
Ну, вот я вам могу сказать, что...
Будет еще чемпионат мира в 2018 году, вы знаете, да?
Если вы потерпите несколько секунд, то я объясню, в чем дело. Значит, Олимпиаду надо было проводить в Красной Поляне, то есть в горах, где действительно можно сделать горнолыжные трассы, где можно прыгать с трамплина, биатлон и так далее. Вот. То, что они исполняют в самой теплой точке страны, а именно в Омелитинской низменности, это варварство и садизм. Людей выселяют с территории, на которых они жили сотни лет, да, строят 6 дворцов ледовых, которые никто после Олимпиады использовать не будет, потому что ни хоккеистов в Сочи нет, ни конькобежцев в Сочи нет, ни фигуристов в Сочи нет. ни лыжников в Сочи нет, никого там нет, это летний курорт. Поэтому в условиях дефицита спортивных арен, площадок и дворцов в целом по стране строить сооружения, которые после Олимпиады никто не будет использовать, это хуже, чем Хрущев засеивал, о котором мы сегодня вспоминали, кукурузу в Норильске и в Мурманске.
Борис, ну проведут еще чемпионат мира по футболу в 2018 году, уверен это, Путин.
Это он может быть уверен, но судя по тому, как играет наша сборная, и как она так не участвовала...
выиграла только что.
Да, и как она не участвовала в чемпионате мира в Южноафриканской республике, я сильно сомневаюсь, что можно выиграть. Но это как бы не важно. Теперь по поводу Формулы-1. Ну, еще раз, Олимпиада обойдется налогоплательщикам нашим в астрономическую сумму в 30 миллиардов долларов. В 10 раз дороже, больше, чем 10 раз дороже, чем Олимпиада в Ванкувере, в 30 миллиардов. Формула-1, которая является коммерческим проектом, Михаил, коммерческим, она прибыль приносит. Почему за счет налогоплательщиков надо это делать? Почему?
Чтобы заманить.
Дальше. Дальше. Там маленькая территория. Город Сочи прижат к морю горами. Какого черта там кромсать вот последний островок, оазис субтропиков? У нас зимняя страна, у нас субтропики, это вот буквально один маленький клочок земли. Зачем вот эти самодурские, безумные, без всякого обсуждения решения принимать и, главное, тратить деньги налогоплательщиков?
На я этот понять вопрос не могу. Отвечает Геннадий Георгиевич из Москвы. Остается сожалеть, что русский народ разобщен, не может объединиться, объединившись, показать нынешней власти Кузькину мать. Не может же.
Молодец. Я тоже считаю, что нужно показать Кузькину мать. Да. Чем быстрее мы ее покажем, тем лучше будем жить.
А в финале я хочу вас порадовать. Знаете, тверской губернатор Зеленин на приеме в Кремле обнаружил в своей тарелке с салатом дождевого червя. Это весь интернет обсуждает. Реакция замечательная. Помощник президента Приходько сказал, что губернатора надо уволить по слабоумию за то, что он это разгласил. А пресс-секретарь управления делами заявил, что тот ответит в соответствии с действующим законодательством.
Кто тот-то?
Ну, Зеленин, естественно, за то, что он в Твиттере об этом рассказал.
Вот послушайте, маразм крепчал. Вот извините, просто они там реально сошли с ума в Кремле. Они недоумки какие-то, их всех в Кащенко надо. Слушайте, Зеленин, я хорошо знаю Диму Зеленина, причем знаю совсем даже не как губернатора, а как там спортсмена и такого неглупого парня. Он как раз среди губернаторов один из самых умных. Вот. Что он такого, что за государственную тайну он разгласил? Можно понять? Если у них там черви по кухне ползают, то, собственно, почему Зеленин в этом виноват? Это первое. Второе. Я не считаю, что он совершил государственное преступление.
Так, это государственную тайну.
Эти маразматики должны разобраться со своей кухней, со своим ФСО, да, с тем, как там хранятся продукты и так далее. Зеленину надо выразить благодарность за то, что он такой бдительный и заметил червяка, а не съел его. И потом, отстаньте, в конце концов, от Зеленина. Если у нас за это будут увольнять губернаторов, то я боюсь, что вообще ни одного нормального человека среди губернаторов не останется.
Ну, в общем, символическое событие, какая-то червивая власть оказалась.
Ну, гнилая, это мы знаем. Поэтому мы считаем, что она должна на свалку уйти.
Но это не значит, что она упадет завтра, правда?
Нет, конечно, мы должны бороться.
Ну что ж, в гостях в московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарность» и один из создателей новой партии, очередной, господи, сколько их было, партии «Народные свободы». Вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шарин. Все.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вступают в прения.
Комментарии экспертов.
Журналист Борис Вишневский о том, что стоит за перестановками в Совете Федерации.
В блогах Свободы.
Блогер Людмила Телин. Шевчук, как лакмусовая бумажка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.